Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Вот тема нашей программы. Госдепартамент США не откроет часть своих посольств в странах Ближнего Востока и Африки до 10 августа. В России планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Сегодня ровно два года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с дочерью Юлии Тимошенко. Российское правительство озаботилось высокими ценами на авиабилеты внутри страны в преддверии Олимпиады в Сочи, а также другие темы. Все это в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. В лагере для мигрантов, открывшемся на прошлой неделе в московском районе Гальяново, по последним данным, находится более 600 человек. В основном это граждане Вьетнама. В посольстве Вьетнама в Москве условия содержания в палаточном лагере назвали нечеловеческими. В России, между тем, планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба. Ведомство также намерено расширить штат сотрудников на 4500 человек. И рядом со мной в студии моя коллега Ольга Курачева как раз подробности нам и расскажет. Оля, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. В результате полицейских рейдов в Москве задержаны тысячи трудовых мигрантов. Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммад Маджумдер в интервью «Радио Свобода» сказал, что появление лагеря для мигрантов напугало не только тех, кто находится в стране нелегально, но и тех, у кого с документами все в порядке. Мухаммад Маджумдер считает, что московские власти использовали конфликт на Матвеевском рынке, чтобы начать ожесточенную борьбу с нелегальной миграцией.
Совершил преступление российский гражданин из Дагестана. За это наказание несут иммигранты, невинные иммигранты, которые работают, трудятся в российской экономике. Какой силы это сделать наши чиновники или правоохранительные органы? Нам непонятно. Люди, которые нелегально живут, нету никакой правовой поддержки. И можно их унижать, их наказать, их счастье и достоинство вот, нарушать. Поэтому, безусловно, люди уже находятся в большом страхе. Даже легальные и нелегальные мигранты.
Политолог Энвер Кисриев не считает, что решение о создании лагеря для мигрантов было принято в связи с событиями на Матвеевском рынке. По его мнению, это может быть частью предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
У меня такое впечатление, что происходят какие-то лихорадочные шарахания из стороны в сторону. Там, мне кажется, там какие-то во власти, особенно в московских городских властях, происходит какой-то внутренний переполох, скажем так. Ну, очевидно, вот экономический кризис, серьезное положение в экономике, борьба с коррупцией, вот, оказывается таким каким-то особым таким, такой формой гнета на них. И там начинается просто борьба за должности, за места, подсиживание. Мне кажется, это связано с этим. Вот эти лихорадочные метания. Я не думаю, что это планировано было специально. Вполне возможно, что это связано с выборами мэра города в сентябре. И может быть даже удар сейчас по национальным меньшинствам, по Кавказу, обусловленными тем, чтобы сплотить московское коренное население. Вот это может быть и предвыборные технологии, такие довольно дешевые и не очень квалифицированные.
По словам президента Федерации мигрантов России Мухаммада Маджумдера, всего 10% мигрантов находятся в стране легально, у 90% проблемы с документами.
Даже и все пожелания не может сам прямой получать свой легальный документ. Без посредника вы не можете пойти в ближайшие чиновники. Если выйдется и вам будут мучить точка, запятая, это не так. Поэтому, безусловно, люди обращаются, упрощенные варианты получать через посредника. Конечно, посреднические услуги стоят очень дорого. Вот у нас граждане СНГ должны рабочее разрешение получать 2000 рублей госпошлины. Вместо этого платят 20-25 тысяч.
Гайрат Сабуров приехал из Узбекистана 4 года назад. До недавнего времени он работал дворником, но потом сильно сократили зарплату, и сейчас он временно не работает. У него есть регистрация, но нет разрешения на работу. По словам Гайрата, оформить документы не так сложно, но за все надо платить. А лагерь для мигрантов он пока не слышал. В полиции Гайрат оказывался несколько раз, и обычно за ним туда приезжал начальник.
прошлый год мы на почти 9 месяцев, так мы не были вообще регистрации, зарождения работы. Если милиция поймает, сразу я звоню в контору, ну, директору, они меня заберут. Они, по-моему, не знаю, деньги дают. Когда мы зарплату получим, все рабочие дают, мы дам, как сейчас, 150 рублей. Каждый человек за милицию. Там много, 400 человек. Каждый 150. А сейчас уже 500, каждый человек. За милицию, за вода, за цвет. Они отвечают конторы.
Обычно, рассказывает Гайрат, если задерживает полиция и есть какие-то проблемы с документами, мигранты платят 1000 рублей или 2 и их отпускают. Если денег нет, отпускают просто так через 2-3 часа. Неясно, можно ли будет впредь отделаться от полиции небольшой взяткой. Напомню, Федеральная миграционная служба планирует создать более 80 лагерей для временного содержания нелегальных мигрантов.
Спасибо, Ольга. Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева. Я напомню, в лагере для мигрантов, который открылся на прошлой неделе в московском районе Гальяново, по последним данным, находится более 600 человек. В основном это граждане Вьетнама, в посольстве Вьетнама в Москве. Условия содержания в палаточном лагере называют нечеловеческими. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня ровно 2 года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу». В Киеве на Крещатике прошли акции в знак поддержки лидера оппозиции и митинг сторонников и однопартийцев Тимошенко у стен Харьковской больницы, где она находится на лечении. Выпустит ли экс-премьера на свободу в ближайшие месяцы и как изменилась без нее украинская оппозиция за минувшие 2 года. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По словам соратников Юлии Тимошенко, их лидер не дышит свежим воздухом 15 месяцев. К ней в палату не попадает солнечный свет. И большую часть времени она лежит, поскольку из-за болей в спине не может самостоятельно передвигаться. В свою очередь, в Минздраве Украины утверждают, что узница номер 1 не нуждается в медицинском вмешательстве. В Харьковскую больницу Тимошенко попала из Качановской женской колонии. Осенью 2011-го Печерский райсуд Киева за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году приговорил бывшего украинского премьера к 7-летнему сроку заключения. Несколько дней назад защита опального политика потребовала от Верховного суда Украины отменить приговор по газовому делу. Как заявил адвокат Александр Плохотнюк, основанием для этого является апрельское решение Европейского суда по правам человека, который признал незаконным содержание Тимошенко под стражей до вынесения ей вердикта.
Раз Европейский суд признал незаконным арест, и считывая, что тот же самый суд, тот же самый судья рассматривал это дело и выносил приговор, то можно говорить и о том, что весь процесс был заангажированным, политически мотивированным, ну и в результате привел к такому незаконному приговору. Поэтому вот после подачи защиты заявления в Верховный суд появился еще один реальный шанс, реальный механизм ее освобождения из-под стражи.
Однако эксперты считают, что не этот шаг защиты, а скорее позиция Запада может повлиять на дальнейшую судьбу экс-премьера. В последние месяцы активизировались переговоры Украины и Евросоюза, продолжающих искать компромисс в вопросе об освобождении Юлии Тимошенко. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Переговоры на этот счет идут, причем речь идет не об освобождении в правовом смысле слова, а скорее о поиске правового варианта, который бы предполагал, что Тимошенко будет проходить лечение за рубежом. А это может быть либо условно-досрочное освобождение, либо может быть помилование, но с сохранением судимости. Пока других вариантов я не вижу.
На прошлой неделе с президентом Украины Виктором Януковичем встречались в Крыму представители специальной миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. Предполагается, что они обсуждали возможность лечения Тимошенко в Германии при условии ее неучастия в политической жизни Украины. Такое условие сама бывшая глава правительства ранее называла неприемлемым. Изменилась ли ее позиция сейчас, неизвестно. Владимир Фисенко продолжает.
В окружении президента есть очень влиятельная группа людей, которые выступают категорически против того, чтобы Тимошенко была освобождена даже вот под предлогом лечения. А Германия почему более реалистичный вариант? Потому что вопрос о лечении Тимошенко за рубежом, ну и соответствующие вот формы смягчения ее режима и либерализации ее перспективы, это условия подписания соглашения с Европейским Союзом. Германия в этом плане ведет соответствующие переговоры, о чем свидетельствует и визит министра иностранных дел СРГ Гида Вестервелле в Украину и недавняя поездка первого вице-премьера Арбузова в Германию. Так что переговоры на этот счет идут.
Лидера «Батьковщины» могут выпустить на лечение в Германию до середины сентября. Это позволит Украине осенью подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Освобождение Тимошенко может состояться и в следующем году, перед стартом президентской кампании, если будет продолжать расти рейтинг лидера оппозиционной партии «Удар» Виталия Кличко. Тогда, по мнению экспертов, власти могут рассмотреть вариант, согласно которому Януковичу во втором туре лучше сражаться с Тимошенко, имеющей больше негатива, чем Кличко. Такой сценарий Владимир Фисенко считает возможным, но маловероятным.
Тимошенко боятся не столько как конкурента на президентских выборах, сколько как политика, который обладает соответствующим опытом, большой харизмой, большими организационными способностями. И что Тимошенко может это использовать не столько в конкуренции на президентских выборах, сколько для организации во время кампании массового протестного сопротивления нынешней власти. Я скептически отношусь к варианту возможности участия Тимошенко в президентских выборах, хотя формально Конституция это не запрещает, но учитывая разнобой в разных конституционных нормах, в частности, нельзя судимым лицам быть народными депутатами, и эта норма может быть через Конституционный суд, например, распространена и на кандидатов в президенты.
За два года заключения бывшего премьера существенные изменения произошли в оппозиции. Партию Тимошенко фактически возглавил Арсений Яценюк, в прошлом руководитель фронта перемен. Партнерами «Батьковщины» стали праворадикальная «Свобода» Олега Тягнибока и «Удар» Виталия Кличко. Но никто из лидеров этой оппозиционной тройки не дотягивает до уровня Тимошенко, констатирует политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Чернавил.
В оппозиции нет ярко выраженного лидера, нет какой-либо поставленной цели, кроме одной единственной, доказать, что все мои дорогие партнеры, которых я очень люблю, очень плохи, а я очень хорош. Тимошенко могла играть какую-то серьезную роль. К ней можно было иметь множество претензий, но это была личность. Все те, кто пришли на смену, это не личности, это мелкие шулеры-конъюнктурщики. И если за Тимошенко готовы были выходить, бороться, готовы были голосовать, то сегодня жесточайше, не уважая и не любя власть, люди не готовы голосовать за оппозицию. Это так и выходит, что власть абсолютно непопулярна, имеет выше рейтинги, чем вот такая ничемная оппозиция.
Арест Юлии Тимошенко преследовал как минимум две цели – устранить сильного политического конкурента и нивелировать роль украинской оппозиции. Ни одна из этих целей к этому времени полностью не выполнена. И хотя будущее лидера «Батьковщины» остается туманным, пока вряд ли можно говорить о закате политической карьеры одной из самых амбициозных и харизматичных украинок. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Семья Юлии Тимошенко рассчитывает на скорое освобождение лидера украинской оппозиции. Обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Марьяна Драч беседовала с дочерью Тимошенко Евгенией, которая сегодня принимала участие в Харькове в мероприятиях в поддержку своей матери.
Так как решение Европейского суда по правам человека по ее незаконному аресту и по другим решениям, которые принял Европейский суд, вошло в законную силу 31 июля, то мы, конечно, ожидаем от власти ее освобождения. Но понимаем, что, скорее всего, она будет еще в Харькове, то мы все собираемся там и будем там делать протест и требовать ее немедленного освобождения.
Как Юлия Тимошенко себя чувствует? Способна ли она ходить самостоятельно?
Я смогла ее посетить недавно, это было в начале этой недели. И действительно состояние здоровья, можно сказать, ухудшается с каждой недели, потому что до сих пор она сама, в общем-то, без помощи не может передвигаться. И так как сказали немецкие врачи несколько недель назад, ей нужна незамедлительная операция, ей нужна та терапия, которую только могут произвести независимые доктора, которые находятся вне Украины. Мы, как семья, требуем, чтобы такая терапия была проведена. Это полностью совпадает с законами Украины. Нет в украинском законодательстве, как я это понимаю, как мы это понимаем, как защитники, норм закона, которые бы препятствовали ее выбору независимых врачей так, как она чувствует от тех независимых врачей, кому она доверяет. Это также описано в правах, в Конституции, и это есть право каждого человека, независимо от того, заключенный человек или на свободе. Тем более, что весь мир знает и понимает, и также Европейский суд это подчеркнул, что она заключена незаконно.
Украинские власти утверждают, что для оказания такого рода медицинской помощи нет юридических оснований. Если Юлия Тимошенко в какой-то момент получит разрешение на выезд за границу для лечения, как она отнесется к такой ситуации? Намерена ли она выдвигать какие-то свои условия?
Статья 7, часть 2 Украинского уголовно-исполнительного кодекса говорит о том, вы можете проверить, о том, что заключенный человек, осужденный человек имеет те же самые права, как и любой гражданин Украины, если следовать Конституции. А также статья 36 национального закона про здравоохранение Украины, государственного закона про здравоохранение Украины, говорит о том, что любые граждане Украины могут получать медицинскую помощь за границей в случае, если это необходимо, и даже правительство должно или какие-то официальные органы Украины должны этому способствовать. То есть ничего, что запрещает или как-то противостоит законной возможности ее выезда, нет. И поэтому, когда вошло в силу решение Европейского суда о том, что ее незаконно заключили 5 августа в незаконном аресте ее, она после этого незаконного ареста попала в СИЗО, где условия были просто нечеловеческие. Там же она получила травму спины. И сейчас, именно из-за этого незаконного ареста, сейчас у нее критическая и очень серьезная проблема со здоровьем. Так чтобы выправить эту проблему, хотя бы власти должны исправить это и отправить ее на лечение с независимыми докторами.
Обсуждаете ли вы с представителями властей Украины возможность лечения вашей матери в какой-то европейской стране? В прессе в этой связи упоминались Германия и Австрия. Насколько такой поворот событий кажется вам реальным?
Мы ничего с властями не обговариваем, ничего от власти не поступало, никаких заявлений, никаких решений этого вопроса мы не слышали, о них не знаем.
Ожидаете ли вы, что такое решение будет принято в ближайшем будущем?
Я верю, что это то решение, которое должно было бы приняться намного раньше и должно было бы быть принято абсолютно спокойно и легко и так далее. Так же, как власти использовали закон против мамы, чтобы ее осудить с легкостью и несмотря ни на что, с полным цинизмом и жестокостью, то также, я думаю, они смогут найти выход законный из этой ситуации. Тем более, что Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией для Украины как члена Совета Европы, прямо заявляет, что ее арест был незаконным. Поэтому мы, конечно же, ожидаем в скорейшем времени решения этого вопроса. И я думаю, что та гуманитарная миссия, которую ведет президент Кокс и Квасневский, мы надеемся просто на это решение и на то, что моя мама сможет восстановить хотя бы свое здоровье, не говоря уже о полной политической реабилитации.
С Евгенией Тимошенко беседовала обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Драч. Я напомню, сегодня ровно 2 года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьковщины» Юлии Тимошенко. Она отбывает 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу». Вы слушаете программу «Время свободы». Временно приостановившие работу дипломатические представительства Соединенных Штатов Америки в 20 стран Ближнего Востока и Африки останутся закрытыми, по крайней мере, еще неделю. Эта мера предосторожности Вашингтона вызвана угрозой атаки со стороны террористической сети «Аль-Каида». Угроза, которая, как считают американские законодатели, является наиболее серьезной за последние годы. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
В минувшую пятницу администрация Барака Обамы объявила, что на выходные временно закрывает 22 посольства и консульства в странах Ближнего Востока и Африки. Государственный департамент также предупредил находящихся за границей граждан США о повышении угрозы американским государственным или частным интересам со стороны Аль-Каиды или ее союзников. По сведениям источников в администрации, эти шаги были предприняты после перехвата сообщений высокопоставленных оперативников Аль-Каиды, указывающего на их готовность реализовать некий крупный террористический замысел. замысел. Тревога усугубляется окончанием священного мусульманского месяца Рамадан и предупреждением Интерпола об угрозах, связанных с побегами в июле из тюрем сотен боевиков Аль-Каиды в 9 странах, включая Ирак, Ливию и Пакистан. В воскресенье Госдепартамент объявил, что продляет до 10 августа закрытие американских посольств и консульств в 15 мусульманских странах, включая Египет, Иорданию, Йемен, Кувейт, Ливию и Саудовскую Аравию. Одновременно на этот же срок закрываются и дипломатические представительства США в африканских странах – Бурунди, Маврикии, Мадагаскар и Руанда. Как пояснила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, воскресное решение не связано с появлением дополнительных угроз и указывает лишь на необходимость мероприятий по защите сотрудников и посетителей американских дипломатических учреждений. По мнению американских законодателей, эти меры предосторожности имеют серьезные основания. Заместитель председателя Сенатского комитета по разведке, республиканец Сексби Чамблис, в интервью телекомпании NBC подтвердил, что американские спецслужбы перехватили весьма интенсивный обмен сообщениями между агентами Аль-Каиды. Имеются в виду крайне оживленные разглагольствования террористов об их планах. Это очень напоминает обстановку накануне терактов 11 сентября 2001 года. Речь идет о наиболее серьезной угрозе среди тех, что я видел в последние несколько лет. По словам сенатора Чамблиса, большую роль в сборе информации о намерениях террористов сыграла осуществляемая Агентством национальной безопасности США программа отслеживания телефонных сообщений и электронных писем, сведения о которой передал СМИ бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Эти программы вызывают разногласия в оценках. Мы понимаем, что они носят очень деликатный характер, но они и очень важны, поскольку именно они позволяют нам перехватывать переговоры террористов. Без этих программ мы просто не смогли бы прослушивать злоумышленников. Эксперты, включая бывшего посла США в Ираке Кристофера Хилла, подчеркивают, что массовое закрытие американских дипломатических представительств в обширном трансконтинентальном треугольнике Мавритания, Мадагаскар, Оман является беспрецедентным шагом. Однако, как отмечает член Комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шиф, при этом остается неясным, какие именно объекты могут стать мишенью предполагаемого террористического заговора. В значительной большей степени мы знаем, когда это может произойти, чем где это может произойти, сказал конгрессмен Шиф в интервью телекомпании CNN. При всей масштабности закрытия наших представительств в Северной Африке и на Аравийском полуострове есть конкретная привязка к воскресенью. Разумеется, режим повышенной угрозы может затянуться. Например, предупреждение для путешественников действует до 31 августа. Но в данном случае мы имеем дело не просто с обычными призывами общего характера, вроде таких как «смерть американцам» или «смерть большому шайтану». Примечательно, что нынешние признаки угрозы проявились за месяц с небольшим до очередной годовщины атаки Аль-Каиды на США 11 сентября 2001 года. В прошлогоднюю же годовщину этих терактов в городе Бенгази были убиты посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, закрытие двух десятков дипломатических представительств Соединенных Штатов и глобальное предостережение американским путешественникам свидетельствует о том, что администрация Обамы учла опыт прошлогодней трагедии. История в Бенгази явилась полным провалом, сказал сенатор Грэм в интервью телекомпании CNN. Там существовали реальные угрозы, о которых в Вашингтон шли доклады. По сути, мы там оплошали. Слава богу, мы учли уроки Бенгази, и сегодня администрация поступает правильно. По словам американских официальных лиц, ссылающихся на данные разведки, особую озабоченность вызывает безопасность посольства США в столице Йемена Сане в период с субботы до вторника. Президент Барак Обама, получающий регулярные доклады о ситуации, распорядился принять все необходимые меры для защиты американских граждан. В минувшие выходные вокруг посольства США в Сане в радиусе 500 метров было размещено по меньшей мере 12 танков. Великобритания, Франция и Германия также объявили, что их посольства в столице Йемена в воскресенье и понедельник будут закрыты. Вместе с тем уличная жизнь в Йемене протекает в обычном режиме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Басманный суд Москвы сегодня до 6 октября продлил арест Александру Марголину, одному из фигурантов так называемого «болотного дела». 41-летний Марголин был арестован в конце февраля этого года. Следствие предъявило ему обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая на Болотной площади в Москве. Как отмечают в Твиттере активисты комитета 6 мая, на сегодняшнем заседании судебные приставы вели себя довольно жестко. Людей удаляли из зала без объяснения причин. Следователь приводил стандартные аргументы о том, что, находясь на свободе, Марголин может скрыться и продолжит заниматься преступной деятельностью. Сам Марголин заявил, что преступной деятельностью не занимался, а значит, и продолжать нечего. Его адвокат Анна Полозова утверждала, что следователи опираются лишь на показания потерпевшего полицейского. В материалах дела нет ни показаний свидетелей, ни фото, ни видеоматериалов, доказывающих слова сотрудника ОМОНа. Судья Артур Карпов, однако, счел убедительными доводы следствия и продлил арест Марголину на 2 месяца. А семья обвиняемого по так называемому болотному делу Николая Кавказского, в отношении которого в конце минувшей недели была изменена мера пресечения, выясняет условия его содержания под домашним арестом. Кавказский не признает себя виновным в участии в массовых беспорядках. Отныне он будет принимать участие в судебном процессе, сидя в общей части зала заседания, а не в огороженном стеклом боксе для обвиняемых. Защита Кавказского более года добивалась его перевода и заключения под домашний арест. С вопроса о том, почему вдруг апелляция адвокатов была удовлетворена, мой коллега Андрей Шары беседует с матерью Николая Натальей Кавказской.
Знаете, в этом деле никакого понимания не может быть. Это трудно понять какую-то логику. Но вот сложились так обстоятельства. Но, может быть, если на философский уровень выйти, то... В общем-то, Николай, он правозащитник, он защищал очень многих людей. И вот когда был суд первый по мере его пресечения, я все трое сказала, что вот он защищал многих, кто теперь будет его защищать? Сейчас он требует защиты. И, в принципе, очень многие люди откликнулись, и многие его защищали. Это комитет за гражданские права, комитет 6 мая, граждане России, которые объединились, несмотря на свои разные политические воззрения, для того, чтобы помочь политзаключенным. Это организация такая, как Росузни, которая вот оплачивает адвокатов. Ну, конечно же, его друзья, те, кого он когда-то защищал. В общем, очень-очень многие люди. И, может быть, вот это желание помочь вот Николаю, оно тоже сыграло свою роль. Но тут какие-то, может быть, еще хитросплетения политические, я не могу об этом судить. Ну, наверное, в совокупности все это вместе взятое и вот дало такой результат. Но, может быть, что-то изменилось в ситуации в стране, это тоже может быть.
Наталья Николаевна, это может быть связано с состоянием здоровья Николая?
Одно из положений этого постановления суда, оно так и отмечало, что хотя его заболевание не входит в список тех болезней, по которым принято отпускать из-под стражи, но в то же время, за время содержания, здоровье его ухудшилось, и поэтому это было одним из поводов. Но я не думаю, что это какой-то был значительный повод, потому что все время об этом говорилось и раньше, и они также отвергали все это.
А как он себя чувствует сейчас?
Чисто физическое состояние, можно сказать, не очень благоприятное. Потому что вот его почему-то стали сейчас вот мучить головные боли. Они, правда, проходят периодически, но у него бывало так и раньше. Вот сейчас они снова возобновились. Не очень какой-то благоприятный период. Мы вызвали врача на дом нашего участкового, потому что он не может ходить в поликлинику по условиям его содержания под домашним арестом. А моральное состояние очень хорошее. И, в принципе, мне всегда очень нравится, что вот этот дух его стоик. Несмотря ни на что, это самое главное, потому что мы считаем с мужем, что мы не есть это тело, мы есть дух, который в нас, и это определяющий момент.
Что можно Николаю, что нельзя сейчас по условиям содержания? Вот он будет сидеть синим дома, выходить нельзя, может он говорить по телефону, может ли он пользоваться интернетом, может ли он принимать гостей каких-то?
Нас в пятницу привез дежурный инспектор, уже никого не было на тот момент, и поэтому они дали нам какие-то общие рекомендации по тому постановлению, которое у нас есть. Но я вам могу просто даже прочитать, что здесь написано. Запретить менять указанное место проживания, запретить покидать жилище, где он живет, без разрешения суда, за исключением случаев посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований. Запретить вести переговоры с использованием мобильных средств, включая стационарные, мобильные телефоны, электронные почты сети интернет по обстоятельствам, касающих производства по настоящему уголовному делу. запретить отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы. Ну вот какие-то нюансы мы будем уточнять еще с инспектором, потому что есть вопросы по запрещающим моментам.
Насколько известно, Николай работал в заключении, писал какие-то теоретические тексты. Этот весь массив материалов, что с ним сейчас? Он взял их с собой, это будет где-то обнародовано, опубликовано?
Это так громко сказано, что эти какие-то труды. Это было несколько статей, которые он написал как правозащитник и как гражданин страны, который вот наблюдает ситуацию. Ну и как активист, он себя считает левым социал-демократом, поэтому вот написывал свое видение. В интернете они были опубликованы. А будет ли он дальше что-то писать, вот я не знаю, потому что наверняка у него есть такие желания, но как это сейчас будет расценено? Я так поняла, что он может пользоваться интернетом, но не публиковать ничего. Мы хотим поэтому все узнать, что ему можно и что нельзя более подробно.
Вы жалеете, что Николай в это во все ввязался? Вот не пошел бы он 6 мая на это дело, и не было бы у вас такой семейной проблемы, которая еще будет тянуться. Я понимаю, что вы и муж ваш поддерживаете вашего сына, но, тем не менее, вот что вы думаете по этому поводу? Правильно он сделал, что пошел 6-го?
Вы, конечно, задали такой сложный вопрос. Конечно, как матери мне бы, может быть, и не хотелось, чтобы все это произошло, и чтобы это длилось, тем более это отражается на его здоровье. С другой стороны, все, что не делается, то к лучшему, потому что и мы очень много за это время поняли, и сын как-то так возмужал, и какие-то качества характера в нем проявились, которые, в общем-то, я даже не подозревала, что в нем есть. С одной стороны, это меня даже радует, что, в общем-то, он не пошел на сделку со своей совестью. Как человек он состоялся, через такой сложный экзамен прошел. Но как мать мне, конечно, тяжело все было выносить эту ситуацию. Поэтому такое двойственное отношение. Я не знаю, что тут может перевесить, но здесь две стороны. Вот, с одной стороны, я понимаю, что это вот его закаляет, его делает таким гражданином, более мужественным человеком, и он проявил себя очень достойно. С другой стороны, все, что я перенесла, я бы не пожелала, чтобы ни одна мать переносила вот то, что мы перенесли за этот год.
С Натальей Кавказской беседовал мой коллега Андрей Шарый. Российское правительство озаботилось высокими ценами на авиабилеты внутри страны в преддверии Олимпиады в Сочи. Именно политическая, а не экономическая составляющая проблемы так и беспокоит российские власти. Усилия Госдумы и Генпрокуратуры, предпринимаемые в этой связи, не что иное, как протекция Аэрофлоту в его намерении создать к 2014 году дочернюю низкобюджетную авиакомпанию. Настоящую конкуренцию на рынке авиаперевозок и существенное снижение тарифов это не гарантирует, но совершенно точно ослабляет положение клиентов российских авиакомпаний. Об этом в интервью моей коллеги Евгении Назарец говорит глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Почему именно сейчас на государственном уровне встал вопрос о создании российской низкобюджетной авиакомпании? Это уже после того, как за прошедшие 5-7 лет российский рынок убил двух национальных лоукостеров.
Во-первых, есть запрос со стороны общества, потому что цены на перелеты в России в несколько раз выше, чем цены, которые имеют европейцы. В частности, этот вопрос давно обсуждался еще при создании дорожной карты по конкуренции. И на комиссии по конкуренции Шувалова лоббирование лоукостеров осуществляется на уровне этого вице-премьера, и мы тоже принимали в этом участие. Тем, чтобы и иностранные лоукостеры приходили в Россию, и внутри России появились низкобюджетные авиаперевозчики. Поэтому я связываю это только с запросом общества и, соответственно, чиновников, которые понимают, что перелет в Казань не может стоить 8 000 рублей, что такой же перелет на такое же расстояние из Лондона стоит порядка 3 000 рублей туда-обратно. Я думаю, только с этим связано.
Госдума обещает в скорейшем времени законодательно обеспечить условия для работы низкобюджетных авиакомпаний. Едва ли не главным условием называют невозвратные авиабилеты. Это действительно то, что тормозило развитие лоукостеров в России?
Я могу сказать так, что, конечно, это отсылка на то, что у нас очень жесткое законодательство по защите прав потребителей, и это препятствует лоукостерам, это отвлекающий маневр. И у меня нет 100% уверенности, что Аэрофлот создаст эффективную компанию. Но при этом мы четко понимаем, что мы потеряем свои права на полный возврат стоимости авиабилетов. Это право мы имеем сейчас, и мы его потеряем со следующего года. Менее важно, тоже неприятная потеря. Это бесплатный багаж и бесплатная еда на борту. Вот что касается бесплатного багажа и бесплатной еды, мы с этим были согласны. А вот что касается безвозвратных билетов, ну, это очень важно. И, например, если человек сдавал билет за неделю, то, мне кажется, он был бы справедливо даже лоукостеру возвращать деньги. Сейчас эта норма воздушного кодекса затрагивает интересы в большей степени российских авиакомпаний, которые обязаны были возвращать деньги. Сколько сэкономят текущие перевозчики, мы приблизительно понимаем. Выиграем ли мы вторично, еще не факт. Будет уже зависеть от того, кто предложит Аэрофлот или другой новый авиаперевозчик, дискаунтер. Что им препятствовало? Могу сказать, что это аэропортная инфраструктура и крайне непрозрачные процедуры Минтранса по выделению тех или иных маршрутов, особенно по доходным маршрутам авиакомпании. И поэтому мало что изменилось в аэропортах, мало что изменилось в прозрачности выделения маршрутов. Мы можем только мечтать об открытом небе, в принципе, открытого неба, которое действует в ЕС. В России этого пока нет. Мы пожинаем плоды в двухсторонних межгосударственных соглашений по авиаперевозкам, когда фактически появление нового перевозчика на популярном маршруте всегда происходит с большим боем и серьезным лоббированием со стороны Аэрофлота, который противодействует тому, чтобы на линии работало 5, 6, 7, 10 перевозчиков. Соответственно, падали цены.
Генеральный прокурор Юрий Чайка написал письмо главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором перечислил причины высоких цен на авиабилеты российских авиакомпаний. Генпрокурор пришел к выводу, что авиаперевозчики завышают цены, навязывая дополнительные услуги, а также включая в цену собственные расходы на рекламу, аренду офисов, канцтовары. Все на самом деле так. Это действительно повышает цену билетов в полтора раза, как пишет Юрий Чайка.
Это позиция не только Чайки. Это часть аргументов высказывалась ранее ФАСом, Федеральной антимонопольной службой. Сектор с очень низкой конкуренцией и злоупотреблением компаниями своим положением. Поэтому в деталях, может быть, у нас там разные оценки с прокуратуры, но то, что сопоставление стоимости авиаперелета не в пользу наш, это факт. На мой взгляд, мотивация там письма прокуратуры — это одна, это Олимпиада в Сочи, потому что фактически тарифы на Сочи будут регулироваться в режиме ручном. Вот этот претензии прокуратуры связаны в том числе и с тем, что все прекрасно понимают завышенность тарифов по таким политически важным направлениям, как, например, Сочи.
Низкобюджетная авиакомпания, дочка Аэрофлота, появившаяся при мощнейшей господдержке, это совсем не похоже на создание конкурентной среды для снижения цен на авиабилеты в России. Объем перевозок увеличится опять-таки только у Аэрофлота, остальным авиакомпаниям остается только мечтать о таком режиме благоприятствования.
Да, вы правы. Здесь протекционизм никто не отменяет, и более правильным, на мой взгляд, было бы полная либерализация авиасообщения с тем, чтобы российские авиакомпании могли свободно выходить на те маршруты, которые им интересны. Маршруты, которые убыточные, дотировались бы. А сейчас у нас получается, что экономику авиакомпании мы делаем за счет завышенных тарифов по популярным направлениям и тем самым поддерживаем их обороты. Но я могу сказать, что один лоукостер лучше, чем ни одного. Конечно, радикальная ситуация вряд ли изменит, но вселяет некоторые надежды, что и программа по либерализации авиасообщения будет продолжена. К нам пришел EasyJet. Надеемся, что и другие авиакомпании будут допущены в Россию. Посмотрим, что будет внутри страны, потому что, конечно, здесь ситуация более тяжелая даже.
Так все-таки появление аэрофлотовской авиакомпании эконом-класса приведет к снижению цен на авиабилеты вообще?
Я думаю, что они снизятся, но незначительно. Не думаю, что дочерний проект Аэрофлота будет серьезным образом играть против того же Аэрофлота, который по многим направлениям доминирует. Поэтому, конечно, более интересны были бы проекты предпринимателей, которые бы входили в этот сектор других авиакомпаний. Возможно, они последуют в 2014-2015 году.
С Дмитрием Яниным беседовала Евгения Назарец. Продолжение темы «Почему в России почти не работают бюджетные авиаперевозчики?» Такой вопрос задавала жителям Томска корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Я думаю, что все сводится к зарабатыванию денег просто-напросто. Это выгодно, дорого продавать билеты, соответственно, ну, оказывать какие-то услуги, которые не всегда нужны людям. Ну, собственно, что говорить? То жажда денег у людей слишком велика. Я думаю, что таким компаниям, ну, навряд ли удастся как-то вот развиваться. Ну, не знаю, я надеюсь, конечно, но шансов мало, мне кажется.
Летать нет, не летаем, потому что билеты жутко дорогие. Я вот сам из Республики Алтай, и 5 тысяч за то, чтобы пролететь 800 километров, это дорого. Я проще за 1,5 уеду.
То бизнес, а я действую только крупные компании, туда не впускают мелкие, это он поделен в сфере деятельности, и каждый не хочет терять доход свой, крупный бизнес. Летать из Москвы до Томска за деньги, за которые можно до Нью-Йорка долететь, конечно, очень накладно.
Наверное, никто за это дело, во-первых, не взялся, потом у нас много монополистов, и они все это держат под контролем. Они не заинтересованы в том, чтобы у нас был бюджет. Но я думаю, что многих это обрадовало бы.
Ой, это надо разбираться в бизнесе их. Я даже не знаю. Ну, насколько я знаю, это не все так просто. Там, чтобы запустить эти бюджетные рейсы, там необходимы какие-то условия. Может быть, есть какие-то причины объективные, может, нет. Я думаю, нас большинство бы летали как раз именно такими линиями, бюджетными.
Летала последний раз в мае. Дорого. Очень дорого для меня. В Прагу, в Мюнхен. Кто знает, наверное, невыгодно у нас, что ли, не знаю, понятия не имею. Но знаю, что существуют компании во всем мире про это, что у них очень дешевые билеты. По каким соображениям, не знаю.
Бизнес, который организуют у нас здесь, они организуют бизнес в первую очередь для получения дохода, да? А бизнес, который организуется на Западе, зачастую организуется для людей, да? То есть те же бесплатные какие-то услуги, консалтинг, либо еще что-то. Это все организуется для людей и приобретается в бизнесе не просто деньги, но и некий статус. За счет тех же инвестиций, за счет статуса того же, за счет привлечения каких-то бюджетных средств. Да, собственно, в данном случае выигрыши как люди, для которых организуются услуги, люди, которые организуют услуги, тоже государство, которое в качестве инвестора выступает. Я полагаю, так.
Значит, кому-то это невыгодно. Ну, это бизнес. Зачем терять деньги, если можно, если люди вынуждены лететь по более дорогой цене, вот и все. Лучше лететь, извините, по более низкой цене, но лететь полным самолетом, чем лететь полупустым самолетом, но по более дорогой цене. У нас вообще много что в городе так делается. Что теперь сделаешь? И не только в городе.
Так жители Томска отвечали на вопрос, почему в России почти не работают бюджетные авиаперевозчики. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Пенсионера из Свердловской области заподозрили в религиозном экстремизме за то, что он 7 лет назад написал статью «Кипящий котел». У него изъяли системный блок компьютера, ноутбука и несколько книг. С подробностями Александр Валиев.
Пенсионер Петр Ткалич, проживающий в поселке Рефтинский Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция за это деяние предусматривает 2 года лишения свободы. Правда, пока Петр Степанович проходит по делу как свидетель. 31 июля состоялся его допрос в Следственном комитете. А еще раньше, 21 мая, дом супругов Ткаличей обыскали и изъяли системный блок компьютера, ноутбук, а также несколько книг. 25 мая следователи допросили жену Петра Степановича, Ольгу Николаевну. Ничего конкретного правоохранители Ткаличем не говорят. Ясно лишь, что их заинтересовали записи Петра Степановича на его сайте, который он ведет уже много лет. Сам Ткалич подозревает, что особое внимание привлекли 2 его статьи.
Они буквально, видимо, проговорились при обыске в нашем доме, что их заинтересовала статья «Кипящий котел», «Кипящий котел 2», что вот именно в ней проявляется мой экстремизм, национальная рознь, там, социальная рознь, религиозная рознь. В общем, все вот это вот они в кучу собрали, именно основываясь вот на этой статье.
В текстах, о которых идет речь, Петр Степанович не самым лестным образом отзывается о Кирилле Гундяеве, который на момент публикации в 2007 году еще не был патриархом всея Руси. От своего мнения автор публикации не отказывается и сегодня.
С тем православием, которое мы имеем, я его называю советским. Те комсомолки, которые бегали в красных косынках, сейчас они стали верующими бабушками. Христианского там ничего нет. Только православные, они себя не называют христианами. Вот все религиозные передачи, все, они говорят о себе как о православных. Такое впечатление, что они дистанцируются от христианства. Вот этот момент я отметил там. И это писалось в то время, когда Кирилл еще не был патриархом и выступал по телевизору, по первой программе. Он имел передачу. И что самое интересное было, что он не пользовался Библией совсем. Нес от себя, то есть выражал свое мнение. И я их назвал, что они, скорее всего, всего секта.
Петр и Ольга Ткаличи – общественные активисты. Как таковому факту возбуждения уголовного дела они не удивляются и лишь гадают, что именно могло его спровоцировать. Возможно, старый конфликт с Николаем Топорковым, руководителем рефтинской птицефабрики, где раньше Ольга Николаевна работала главным бухгалтером и финансовым директором. Узнав о многочисленных финансовых нарушениях на этом предприятии, принадлежащем Свердловской области, она обратилась в правоохранительные органы, а также к журналистам и депутатам. Объем хищений на фабрике, по словам Ольги Налич, составил от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Я проработала на рефтинской птицефабрике с 1995 по 2004 год. Почти 10 лет главным бухгалтером, замдиректором по финансам. Вот масса документов, подтверждающих злоупотребление. Ничего с этими документами правоохранительные органы не делали. Я обращалась везде. И в прокуратуру области, и в следственные структуры. Везде, в какие только можно правоохранительные органы. Федеральная служба безопасности. И на уровне Российской Федерации несколько раз отправляла запросы. И, к сожалению, ничего не добилась за 9 лет, кроме травли своей семьи. Я считаю, что все-таки возможно это последствия вот нашего противостояния. И если бы я знала, насколько все уже у нас прогнившее, что вот эти правоохранительные структуры зависят от воров, я бы тогда, конечно, не рискнула вот так вот защищать предприятие. А сейчас я понимаю, что это было бесполезно, и я много бед нажила в своей семье.
В 2010 году Николай Топорков был уволен с птицефабрики, однако в 2012 его восстановили в должности. Ольга и Петр Ткаличи продолжают во всеуслышание заявлять о тех финансовых преступлениях, которые им известны. В комментариях на одном из популярных сайтов минувшей весной Петр Степанович сравнил суммы, которые фигурируют в деле Навального, с хищениями на Рефтинской, удивляясь избирательности правоохранительной системы. Он не исключает, что эти его нелицеприятные высказывания вкупе со старым конфликтом с местным управлением ФСБ могли привлечь внимание к его семье. Его супруга согласна с этой версией.
Возможно, что сейчас просто идет зачистка интернет-ресурса. Свобода слова, она начинает зажиматься, ужесточаются требования к блогерам. И, возможно, вот именно вот это вот следствие, вот эти, мы тоже попали под раздачу. Возможно и так. Возможно, там ни при чем этот директор, который живет по этим законам в нашей стране.
31 июля в Следственном комитете состоялся допрос Петра Ткалича. На нем присутствовал адвокат Михаил Кирюшкин, который поделился с «Радио Свобода» некоторыми подробностями той беседы.
Ну, я думаю, что они выяснить хотели все, что касается тех материалов, которые были опубликованы на сайте Ткалич.ру, и все, что с этим связано. Те вопросы, которые задавались изначально, они были направлены для начала вообще о жизни, вере, церкви, в которую они посещают, кто занимался сайтом, каковы убеждения самого Петра Степановича, возможно, его родных, каково участие их там, вот, в собраниях их церкви и так далее. Там.
На взгляд Михаила Кирюшкина, нарушений закона в текстах, опубликованных на личном сайте Петра Ткалича, нет.
На мой взгляд, экстремизма там нет. Там есть критика действий представителей, правильнее будет сказать, православной церкви, но эта критика вполне нормальная, вполне естественная. Никакого экстремизма в этой критике нет, на мой взгляд. Оскорбления я тоже в этом никакого не... Это вопросы не только юридические, сколько лингвистические. Именно поэтому по таким делам проводится лингвистическая экспертиза. Сейчас экспертиза назначена, и, насколько я понял в разговоре со следователем, эти экспертизы будут длительные.
Одна самая длительная экспертиза будет анализировать материалы с сайта Ткалича, вторая – изъятые книги, третья – содержание системного блока компьютера и ноутбука, также изъятых при обыске. По результатам этих экспертиз станет ясно, будут предъявлять обвинения Петру Ткаличу или дело закроют. Александр Валиев для «Радио Свобода», Свердловская область.
В завершении программы «Время свободы» вышедший в Москве сборник Франц Кафка в русской культуре вошли библиографические справки о публикациях произведений Кафки в СССР и России, размышления русских писателей о его творчестве, дневниковые записи Кафки, связанные с Россией, и новые переводы его произведений. Об этой книге расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Надо отдать должное отваге составителя этого сборника, литературоведа и переводчика Александра Филиппова Чехова. В поисках упоминания о Кафке он изучил сотни журналов и газет, как современной российской, так и, что особенно интересно, советской и эмигрантской переводики. И, кстати, именно в свободной печати зарубежья нашлись самые интересные отклики русских писателей на произведения Кафки. Предисловие Георгия Адамовича к туринскому переизданию перевода романа «Процесс» и размышления Владимира Вейдля. В СССР Кафку начали, преодолевая сильнейшее сопротивление литературных чиновников, печатать при Хрущеве. Был опубликован роман «Процесс», рассказы, письмо отцу, фрагменты дневников. А потом, в 1968 году, секретарь восточно-германской компартии Альфред Курелла назвал Кафку «духовным отцом пражской весны», и, несмотря на то, что новые переводы были готовы, их не удавалось издать до конца 80-х. Теперь сочинения Кафки опубликованы и часто переиздаются, но Александр Филиппов Чехов надеется на то, что появятся новые современные переводы. Я попросил его рассказать о том, как возник замысел собрать все о русском Кафке.
Хотелось понять, что такое на самом деле русский Кафка, не ограничивается ли он какими-то стандартными представлениями о нем, ну, вроде расхожей фразой. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Хотелось посмотреть, что есть на самом деле в разных областях, в научной, в политической, в художественной. В общем, все, что на самом деле представляется в русской Кафке, хотелось представить.
Но вы пришли, судя по вашему предисловию, к довольно печальному выводу, что хотя Кафку в России много издавали и довольно много о нем писали, ну, после отмены цензуры, конечно, но, в общем-то, не очень поняли, да?
Вы совершенно правы. Что касается проблемы издания произведений Кафки, то тут вообще ситуация, на мой взгляд, печальная. Поскольку вот уже много лет переиздаются одни и те же переводы, зачастую они не совсем корректны, и традиции переводить заново иностранную литературу в России нету, то есть все придерживаются уже существующих переводов, поэтому вообще есть большая проблема о том, что надо Кафку заново переводить.
Да, я вижу, что вы к дневникам Кафки даже писали примечание, что там в переводе ошибка, там у него Достоевский, а в переводе Гоголь, даже такие анекдотические вещи. Да?
Да, совершенно верно. Но в случае с данной конкретной записью ошибся сам Кафка, а переводчик его исправил, что, ну, на мой взгляд, не совсем корректно, не стоило этого делать. Так что, действительно, проблемы с переводом есть. Я думаю, в скором времени она будет на самом деле исправлена, потому что вот в 2011 году были новые документы обнаружены в Израиле, и, может быть, на волне новых переводов издатели задумываются о том, чтобы заново перевести уже существующие вещи. Но дело в том, что переводы крупных романов Кафки, они все советские, соответственно, в них есть некий налет такого нездорового интереса к именно такой процессуальной стороне, да, к бюрократическому аппарату, изображенному у Кафки, поэтому хотелось бы, чтобы переводы были, в общем, более объективными.
То есть переводы Риты Райт-Ковалёвой вас не очень устраивают?
Меня не устраивает в том смысле, что они были сделаны не по тем источникам, которым нужно, но, с другой стороны, у Райт-Ковалёвой других источников, насколько я понимаю, не было.
Ну вот я уже упомянул дневник. Это очень интересный раздел вашего сборника. Фрагменты дневников Кафки, связанные с Россией, и фрагменты писем, где тоже упоминаются какие-то русские реалии, русские авторы, русские балерины даже. Каких авторов он читал и ценил? Были ли у него вообще русские знакомые всерьез или даже друзья? И интересовался ли он политическими событиями в России, революцией? Судя по дневникам, вовсе нет, да?
Ну тут ситуация непростая, потому что, во-первых, мы об этом можем судить только, ну, по каким-то документальным свидетельствам, то есть письма, дневники. Есть еще такой сборник библиографического тоже свойства, библиотека Кафки, она находится сейчас в Вупертале в Германии, и вот был издан список того, что у него было в этой библиотеке. Ну, в общем, для немца, интересующегося русской литературой, стандартной, Достоевский, Толстой в первую очередь. И еще некоторый список литературы, посвященной русскому еврейству. Но из дневников следует, что Кафка очень любил русских, читал Кузьмина, в частности, роман Кузьмина об Александре Великом.
Да, вот это удивительно совершенно. Неожиданно вдруг среди обычных классиков, да, Толстой, Достоевский, Чехов, которого он обожал, да, вдруг Михаил Кузьмин.
Да, представить себе, что Кафка читает Михаила Кузьмина, более того, делает дневник выписки, это, конечно, что-то удивительное. Но меня, вот, честно говоря, сюжет с русскими балеринами заинтересовал больше. Видимо, Кафка посещал какие-то гастроли или петербургских театров в Праге. Да, в общем, русские балерины его крайне интересовали, он всех знал по именам. Дневник вообще начинается с того, что ему снится русская балерина Эдуардова. Снится ему 4 раза подряд.
Кафка повлиял на современную русскую литературу? Значительно ли повлиял? И интересно ли вам это влияние?
Влияние, безусловно, интересно. Насколько я знаю, работ таких еще нету, не написано. Мне кажется, что не повлиял. Единственный рассказ есть, или повесть, не помню, Газазы Бурчуладзе, называется «Инстант Кафка», «Растворимый Кафка», где герой идет на кладбище, вырывает кости Кафки в Праге, делает из них такой раствор и потом, значит, добавляет в напитки, чтобы писать как Кафка. Но это, конечно, такая ирония, но на самом деле, мне кажется, на современную русскую литературу Кафка влияния не оказал.
Говорил Александр Филиппов-Чехов, составитель сборника «Франц Кафка в русской культуре». Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в наших информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».